ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Первая песня Шримад Бхагаватам, 7 глава. Наказание сына Дроны. Текст 8. Сасамхитам Бхагавати. Сасамхитам Бхагавати. Критвану крамья чатмаджам. Критвану крамья чатмаджам. Шукам матьяпаям аса. Шукам матьяпаям аса. Нивритти ниратам муни. Нивритти ниратам муни. Сасамхитам Бхагавати. Ритвану крамья чатмаджам. Шукам матьяпаям аса. Нивритти ниратам муни. Сах, то, самхитам, ведическое писание, Бхагаватим, связан с личностью Бога, Критва, создав, Анукрамья, повторив и исправив, Ча и Атмаджам, своему сыну, Шукам, Шукадеви Госвами. Атьяпаям аса. Передал. Нивритти. Самосознание. Ниратам. Погруженный. Муни. Мудрец. Перевод текста. Великий мудрец Вьясадева, составив Шримад Бхагаватам и проверив его, поведал его своему сыну Шри Шукадеви Госвами, который уже шел путем самоосознания. Здесь в значении слов «анукрамья», повторив и исправив, что касается Писания Бхагавата, его повторил и исправил. В литературном переводе «составил и проверил». Проверил. Это такой момент очень серьезный. Как нужно составлять и проверять тексты. Ну, это касается также нашей проповеди. Каким образом мы должны проповедовать? Тут два момента. Составил означает, что он имел ясное представление, о чем идет речь, что он хочет сказать. Проверить, ну, есть различные понятия. Проверить от ошибок, например. Но Вьясадева на высоком уровне не подвержен обычным ошибкам человеческим. И что же он там проверял? Или исправлял? Есть один момент важный. Прабхупада о нем говорил, когда составлял комментарий, он упоминал об этом, что это трудность не в том, что я не понимаю значение текста и не могу объяснить. Трудность в другом, чтобы сделать понятным для людей. Вот что мы должны понимать, когда проповедуем. Что люди думают и как понимают то, что мы говорим. Это нам может быть понятно, то, что мы говорим. У нас уже есть вера, уже есть какая-то связь духовная, опыт. И теперь мы должны передать это знание тем, у кого нет этого опыта, нет знаний таких духовных. При этом люди могут думать, что они уже образованы и что-то знают. То есть задача непростая, на самом деле. Сделать понятным вот ведическое писание, такое, как Шримад Бхагаватам, непросто. Для этого нужно проверять свою речь, слышать свою речь. То есть, что мы вкладываем в свою речь, какие эмоции, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Потому что без эмоций, без этого послания внутреннего очень трудно понять философию. Я имею в виду понять логически легко, наверное, что-то. В принципе, и многие ухватываются за философию. Но если там нет этого внутреннего послания, недостаточно проясняющего духовную суть, то философия просто вызывает чувство превосходства над другими людьми, кто не изучал философию. Она может сыграть такую роль тоже. То есть как, ну, не внешняя энергия, как она может. Поэтому, да, нам нужно тоже учиться в проповеди, ну, пытаться понимать, что люди думают, когда мы что-то говорим. Как они это понимают, как они это воспринимают. Вот это вот момент серьезный. И ведическое знание настолько обширно, даже что касается Бхагавад-гиты, Шримад-Бхагаватам, тут обширные области захватываются. Не только речь идет о чисто преданном служении, но и всевозможных путей к этому, различных возможностей, которые человеку каждому могут, можно представить. Каждому представить. Если не можешь так, можешь так. Как Кришна говорит, 12 главе Бхагавад-гиты, преданное служение. Не сразу ты можешь предаться, но тогда можешь действовать по-другому. Если так не можешь, еще. И он 4-5 способов описывает. Фактически доступно каждому человеку получается. И если мы сделаем понятным это знание и дадим соответствующий метод человеку индивидуально, то есть не будет никаких противоречий, не должно быть с нашим движением. Не должно быть таких ярлыков, как секта, ну, что-то в этом духе тоталитарное. Или что-то индийское, например, там, не наше. Но вот такого не должно быть, если люди получают доступ к знанию. Доступ. И когда они получают доступ к знаниям, они понимают, что можно оставаться при этом с любыми отождествлениями, какое я имею, религиозными или национальными, это не важно уже, можно оставаться с этими же убеждениями, просто нужно учиться, и все. И так нужно оставить свою религию или свою профессию, или свою семью, и потом учиться. Нет, нет, ты можешь сразу учиться, имея все это, отождествляя себя с этим. Путь – это уже путь, все в порядке. Вот очень важно, чтобы ум людей не возбуждался, когда мы пытаемся передавать трансцендентное знание. Поэтому трансцендентное знание хранится в сердце преданного, не на показ. Это просто его мотив, причина его проповеди или деятельности. А деятельность обычная, как у всех. Внешне он ничем не отличается. Но в сердце есть мотив, которого нет нигде. Этот мотив его связывает с Богом. Вот именно это и есть сознание Кришны. Итак, великий мудрец Вьясадева, составив Шримад Бхагаватам и проверив его, поведал его своему сыну Шри Шукадеве Госвами, который уже шел путем самоосознания. Уже был в процессе. Так, значит, Шримад Бхагаватам дается в процессе духовного самопознания. Из этого стиха тоже можно сделать такой вывод. Это уже как возделывание земли, знаете, когда уже посажено семя, тогда нужно ухаживать за землей. Вот это Шримад Бхагаватам. Если семя не посажено, то какой толк ухаживать за землей? Так, Бхактивинода Такур говорит. Что важно, чтобы человек принял процесс, хотя бы теоретический процесс, принял духовного самопознания, уже можно возделывать почву, культивировать ее. Удобрять, поливать, там, выдирать сорняки, то есть все тогда имеет смысл. Шримад Бхагаватам, естественный комментарий к Брахма-сутрам, написанный тем же автором Брахма-сутра или Веданта-сутра, предназначен для тех, кто уже встал на путь самосознания. Шримад Бхагаватам составлен так, что просто слушая его, человек тотчас же становится на путь самосознания. Самосознание – это понятие очень пространное. Просто когда люди пытаются понять себя, это уже процесс самопознания. Работают над собой любым методом. Это уже процесс самопознания. Уже пытаются понять себя. Но как направить эту энергию самопознания? Вот в чем вопрос. Вот для этого Бхагаватам существует. Направления нет у людей. Склонность есть познавать себя. Это очень важно, и люди согласны. Это самое важное. Познай себя, познаешь все. Все эту формулу принимают. Но вот направление самопознания не ясно, непонятно, куда направить эту энергию самопознания, как это делать. Вот для этого существуют такие уже писания, как Шримад Бхагаватам. Хотя Шримад Бхагаватам предназначен главным образом для парамахамс, то есть для тех, кто полностью поглощен самосознанием, он проникает в самую глубину сердца даже мирских людей, живущих чувственными наслаждениями. Даже они найдут в этом ведическом писании лекарства от своих материальных недугов. Шукадева Госвами был освобожденной душой еще до рождения. Его отец поведал ему Шримад Бхагаватам. Тут сильное утверждение Прабхупады. Он был освобожденной душой до рождения. Тогда вопрос, зачем же он родился? Освобожденная душа не рождается в этом мире. Вот здесь ответ. Чтобы услышать Шримад Бхагаватам. О, кстати, это очень сильное утверждение. Ну, с этой точки зрения, если взять этот контекст, к нам приложить, мы тоже родились для того, чтобы услышать Шримад Бхагаватам в этой жизни. Все остальное смысла не имеет для души. Это все уже было материальное. Значит, единственный смысл этого рождения нашего, он великий. Фактически мы сейчас действуем как освобожденная душа, как Шукадева Госвами. Мы родились и ходим на класс Бхагаватам, ничего себе. Это Шукадева Госвами так делал, Вьясадева так делал. Он специально родился, представьте, для того, чтобы услышать Бхагаватам. Мирские ученые расходятся в датировке Шримад Бхагаватам. Однако из текста самого Шримад Бхагаватам явствует, что он был составлен до того, как Махараджа Парикшит покинул этот мир, но уже после того, как покинул землю Господь Шри Кришна. Когда Махараджа Парикшит, как царь Бхаратаварши, правил миром, он наказал самого Кали. Согласно богооткровенным писаниям и астрологическим вычислениям, с начала века Кали прошло 5000 лет. Следовательно, Шримад Бхагаватам был составлен не позже, чем 5000 лет назад. Вот примерная датировка. Махабхарата была написана до Шримад Бхагаватам, а Пураны до Махабхараты, еще старше. Такова хронология составления различных ведических писаний, произведений. Краткое изложение Шримад Бхагаватам было дано до того, как появилось все произведение, написанное по указанию Нарады. Краткое изложение было дано. Шримад Бхагаватам – это наука для тех, кто следует по пути Ниврити Марга. Путь Правритти Марга был осужден Нарадой. Это путь, к которому по природе склонны все обусловленные души. Цель Шримад Бхагаватам – исцелить людей от их материальной болезни. То есть положить конец всем их материальным страданиям. Причина – обусловленность. Страдание – это и есть обусловленность, собственно говоря, это синонимы. Обусловленность – это и есть страдание. То есть я должен, я вынужден, я обязан, необходимо, я действую в таком сознании, поэтому я страдаю. Вынужден действовать. Я не получаю свободу. Ни на каком периоде жизни у меня нет свободы. Как только рождается ребенок, он не свободен, он во власти своих родителей полностью. Он не может проявить свою свободу выбора. Во власти своих родителей. Они пытаются понять, что ему нужно на телесном уровне. Пытаются выполнять его желания. Он постоянно страдает, потому что его желания до конца не исполняются в этом возрасте. Он злится на родителей, он с ними ссорится, капризничает постоянно, потому что ему плохо. И как ребенок, он не сдерживает чувства, он сразу все выражает. Хорошо выражает, плохо выражает, он невинный. Но он во власти своих родителей. Несовершенная власть. Он подрастает, и начинаются игры. Но это контроль родителей. Игра – это способ занять ребенка позитивной деятельностью. Его отучают от глупостей таким образом. Это ему нравится. И он думает в этом периоде жизни, что вся жизнь будет теперь как игра. Радостно. А затем говорит, нет, ты пойдешь в школу. В школу? Он не хочет в школу? Не возьмите любого ребенка, спросите, хочешь пойти в школу? Да нет, не хочу, я уже занят, нормально, я живу хорошо. Я играю, я свободен, меня тут кормят, обо мне заботятся, собственно, только начал жить по-человечески. И тут в школу. И в школе он себе не принадлежит, он отвечает за это образование, своей головой вообще отвечает, судьба решается его, понимаете, как он закончит школу, кем он будет вообще. Ему это внушает, что это опасно, не учиться, это нужно учиться, ты должен, и он обусловлен этим. Он тоже страдает по-своему. Но он еще в этом возрасте силен и думает, нет, я не страдаю, я тренируюсь к свободной жизни, я теперь готовлюсь, вот теперь я, как школу закончу, начнется моя свободная жизнь. И он серьезно, жестоко ошибается. Свобода приводит к браку. Вот в чем проблема. И в брак его запрягают до пенсии. То есть, вот человек обусловлен. А в конце концов, когда он уже никому не нужен, он свободен. У него нет уже ни здоровья, ни сил, ни разума. Другая обусловленность. То есть, ловушка, моя на каждом шагу. Но кажется, что вот я иду как бы к свободе. И вот что касается духовного образования, совсем другой подход. Гуру никогда не должен обуславливать ученика. Это возможно, если это не духовный учитель. Те же самые принципы, те же стандарты, садхана-бхакти, если мы получаем не от духовного учителя, это обусловит нас. Это проповедь такого рода обычно, что вот не сделаешь, в ад пойдешь, если коротко сказать. И человек обуславливается страхом. Но духовный учитель, он не должен обуславливать ученика наставлениями, а должен сделать наставления привлекательными, вложить туда Кришну. Это свобода выбора ученика должна быть. А не то, что в ад пойдешь, если ты это не сделаешь. И будешь страдать вечно. Иногда это тоже говорят, но это не ключевой, не главный момент. Главный момент, что есть в этом привлекательность, в наставлениях, есть нектар. Наставлений, и там есть Кришна, и поэтому это мой выбор, и вот это сильно. Реальную силу имеет только наш выбор свободный. Если говорить о духовной жизни, она абсолютно должна быть свободна. Если даже ученик ошибается, спотыкается, где-то падает, гуру просто вдохновляет его дальше, он просто ждет его дальше, он дает ему какие-то духовные силы, всегда дает ему надежду, всегда вселяет в него веру. Он и не должен его обуславливать. Это не должно быть какой-то очередной религией или каким-то трактатом философским очередным, который вот контролирует нашу идеологию, наш разум. Сам человек должен себя контролировать. Не силовые структуры, Не кто-то вот над душой стоит и смотрит, что ты делаешь, что не делаешь, как делаешь, и наказывает нас постоянно. Нет, это должен быть наш свободный выбор. И, собственно говоря, преданный сам себя наказывает, когда ошибается. Если это искренне преданный, он сам себя наказывает внутри сердца. Поэтому говорится, апиче судара чаро. Садур Эва Саматавья, Кришна говорит, он даже дурные поступки сделает, но остается святым. Это преданный, он свободен. И эту свободу предоставляет ему Кришна. Еще что такое свобода? Слово. Исполнение всех желаний, обычно так понимаем, это свобода. Вот. Хочу и получаю, все, что хочу, происходит, и это свободная моя жизнь. Это и есть Кришна. Служение Кришне – это и есть высшая свобода. Это то, что желанно каждому живому существу. Но это нужно получить от духовного учителя, иначе это не будет желанным. Это даже люди могут отвергать, если это не дается с духовной как бы, энергией, бхакти. Очень важный метод – бхакти-йога. Иначе это станет античеловеческим процессом. Как ману-самхита. Она сейчас неприменима. Она кажется бесчеловечным трактатом вообще. Очень суровые, жестокие наказания описываются там за грехи. Но это, если нет бхакти у людей. Если есть бхакти, они этого никогда не делали. Это больше для них было образное представление закона, ну, тяжести преступления, образное. Так же, как говорят, сделай что-то, пойдешь в ад. Это образное для людей представление о тяжести греха. Вот этот грех нельзя совершить, потому что он тяжкий. И также ману-самхиту люди понимали того времени именно так. Это, вот это тяжкий, это еще более тяжкий, это очень, это самый тяжкий грех. То есть необходимости не было в применении такого, таких правил. Практически. Это не было время Кали-юги, понимаете? Люди уже жили в какой-то другой атмосфере, в более благостной. И все же, конечно, могли случаться такие вот вещи через какие-то демонические влияния, могли происходить такие вещи. Но в целом цивилизованные люди себе не позволяли таких поступков. Итак, здесь говорится о Шримад-Бхагаватам, который предлагает путь Нивритти-марга, потому что путь Правритти-марга Нарада отверг. Правритти-марг был описан до Шримад-Бхагавата. И вместо Шримад-Бхагавата было его краткое изложение, здесь говорится, до того. И сделав это, Вьясадева испытал сильное неудовлетворение, определенный вид страданий. Он понял, что он обусловит людей ведическими правилами. Они привлекательны, эти правила, потому что даже обрядовая деятельность дает человеку престиж в обществе. Славу, уважение, почет к нему. Люди хотят славы, они будут это делать. Они будут обряды совершать, потому что привлечены плодом этих обрядов. Плод. И в итоге они даже будут стремиться на высшие планеты. Развив гуну благости, они смогут устремиться на высшие планеты, осознают реальность высших измерений. Если они поклоняются полубогам, или Господу с материальными мотивами, им откроется многое в этом мире, знания. Они смогут попасть на высшие планеты, наслаждаться там жизнью, потом снова совершать яги, спустившись сюда, снова идти туда. Это есть специальные такие обряды, которые вот такое вращение обеспечивают гарантию человека в следующей жизни – рай. Любое священное писание, посмотрите, там есть гарантия. Если вы следуете, вы в рай попадаете. Это привлекает людей благородных. Но затем Кришна говорит – они снова возвращаются в мритью самсара, они снова возвращаются в мир смерти, смертных сюда. Снова делают то же самое, поэтому неразумно они поступают. Поклоняясь полубогам, они на самом деле поклоняются мне, потому что эти плоды полубоги мне приносят, и отсюда исходит благословение. И они не знают об этом. То есть они не знают о Боге ничего. Основательных знаний нет сегодня о Боге, посмотрите, у людей понятия не имеют. И что, что Вьясадева не описал Бога самого? Да, но это интимная очень вещь. То есть я знал эти вещи, я храню это в сердце, но я очень сомневаюсь, что это нужно описывать для людей, для широкой массы, для материалистов. Попадают в руки материалистов такие писания, что они с ним сделают? Они извратят все веды, понятно, а если они извратят еще это, тогда вообще все потеряет смысл, я тогда разрушу то, что я написал. Потому что все жертвоприношения, они должны для трения Бога, они знают, для Бога в конечном итоге. Но если извратить понятие Бога, конец всем жертвоприношениям будет. Так и случается в мире атеистов. Никаких жертвоприношений, никаких обрядов. Слово «Бог» извращено, вот в чем дело. И если я это опишу и дам обычным людям, я не понимаю, что должен делать. Как же мне передать эти знания, хранящиеся со времен творения Вселенной? Не хватает разума, он говорит, я не знаю, что делать. Тогда Нарада говорит ему, очень просто, Бог всемогущий, Вьясадева, слушать о нем, говорить о нем равносильно, что непосредственно общаться с ним. Вот положись на Бога, ты должен описать это, несмотря на эти риски. И он рассказал свою историю прошлой жизни о своем низком рождении, ни шансов никаких. Но он услышал послание от мудрецов в сезон дождей, Чатурмасию. Он просто прислужил вместе с матерью этим мудрецам, и все, он 5-летний ребенок. И они передали ему вкус трансцендентного, просто говоря о Кришне. Он, собственно, даже и не понимал все, что они говорят, но вкус ощутил. Удивительно. Бог есть. Понимаем мы его, не понимаем мы его. Он существует. Можем его объяснить, не можем его объяснить, он все равно существует. Непостижимо, а все равно он есть. Поэтому, если мы о нем говорим, он присутствует. Но в прошлой жизни я был сыном служанки. Он рассказал, Вьясадева, конечно, был ошеломлен, потому что это его духовный учитель. Нарада в духовном теле перед ним стоит, его духовный учитель, и рассказывает о своей прошлой жизни. Невероятная, невероятная разница. И что? Это благодаря Шримад-Бхагаватам. Он поднимает с любого уровня человека. С любого уровня человека. И Прабхупада говорит, для парамахамс, но поднимает любого человека. Было бы желание слушать. Вот и все. Просто желание, конечно. Не у всех есть такое желание, это понятно. Но если есть желание, человеку очень повезло. Это великая удача. Потому что достаточно этого искреннего желания. Я прочитаю еще текст. Шаунака увача. Савай невритти нирата сарватра пекша комуни касьява брихатим этам атмарама самапьясат. Шри Шаунака спросил Суту Госвами. Шри Шукадева Госвами уже шел путем самоосознания и, следовательно, обрел удовлетворение в самом себе. Почему же тогда он взял на себя труд изучения такого объемного произведения? Здесь слово используется «атмарама». Это шлока, которую Господь Чайтанья объяснял очень обширно, которая опровергает все ложные философии. Это одна шлока. Этой шлоке достаточно ее понять. Она опровергает все ложные философии. Здесь описывается вещь совершенно невозможная. Атмарама, слово, означает «тот, кто удовлетворен в себе». Ничего, никаких материальных желаний вообще нет, ничего. Желаний нет никаких. Он сам в себе, человек удовлетворен. В себе находит полное удовлетворение и счастье. Атмарама называется. Атма означает «я, душа». Рама означает «радостное, полное счастье». Что же человека привлечет атмараму в этом мире? Кришна говорит, если ты получишь такие духовные знания, тебя больше ничего не привлечет в этом мире. Не то, что было, не то, что есть, не то, что будет. Атмарама станешь. Так почему же он привлекся Шримад-Бхагаватам? Какой смысл заложен здесь? Почему же атмарамы привлекаются Бхагаватам? Не просто привлекаются, а находят в нем полное прибежище. Каким образом? Что-то выше есть атмарам? Для всех людей высшее совершенство жизни заключается в том, чтобы прекратить материальную деятельность и утвердиться на пути самоосознания. Те, кто находит удовольствие в чувственных наслаждениях, то есть те, чья деятельность направлена лишь на удовлетворение материального тела, называются карми. Из тысяч и миллионов таких карми, едва ли один, идя по пути самосознания, становится атмарамой. Атма означает «я», а арама – «получать наслаждение». Все заняты поисками высшего наслаждения, но критерии наслаждения у разных людей могут различаться. Таким образом, критерии наслаждения карми и атмарам отличаются друг от друга. То есть представления о счастье очень разные у людей. И мы сегодня поражаемся с вами, какие представления о счастье у обычных материалистов карми. Ну, если я обрету машину хорошую, представьте себе, человек мыслит таким образом. Или он ждет, что вот будет хорошее управление, дороги будут хорошие для машины его. Тогда он будет счастлив. Он очень, очень беспокоится об этом. И, наверное, больше всего беспокоится о личной жизни, о семейной. Пытается там найти счастье изо всех сил, изо всех сил. Ради этого, собственно, он так трудится тяжело. И надеется, что в семье все будет хорошо, если все будет для семьи материально. Сегодня мужчины просто вот погружены в эту область. Очень сильно погружены, потому что жизнь повернулась с такой стороны культура. Если у вас нет сегодня машины и других таких атрибутов, вы не обладаете славой. Вас никто уважать не будет в этом обществе сейчас. Если вы безлошадный, то вы никто. Как и было до раньше. Есть лошадный и безлошадный. Сейчас вы должны быть лошадный, если хотите, чтобы вас уважали. А лучше не просто лошадь, а на слоне двигаться. Все к этому стремятся. Хорошая машина должна быть. Не просто какой-то там телефон, айфон там или что-то еще. Я не знаю, не разбираюсь толком. Но у меня есть эта штучка. И она приносит большое счастье людям. Там все, что хотите. Там фотоаппарат, что там еще, интернет, что там еще. Можно поговорить по WhatsApp. Просто вы Бог. Вы все контролируете этой штучкой, понимаете? Любого можете достать там, откуда угодно. Все узнать оттуда же можете. И вот это вот складывается такая культура и сознание людей. Вот здесь есть как бы жизнь, счастье. Вот все так делают. Вот нужно идти этим путем. Это карми. Кармическое сознание – представление о счастье. Атмарамы совершенно равнодушны к материальным наслаждениям. Шрила Шукадева Госвами уже достиг этой стадии. Все же его привлекла возможность изучить это великое писание Шримад-Бхагаватам. И не испугали связанные с этим трудности. Это означает, что даже для атмарам, досконально изучивших ведическую науку, Шримад-Бхагаватам является более высокой ступенью познания. Если мы учимся с вами каким-то наукам мирским, мы обуславливаемся этими знаниями. Мне лично это не нравилось, когда я учился. Где-то на уровне интуиции. У меня какая-то была такая гордость, знаете, сильная, ложная. И она мне говорила, если ты будешь повторять за учителем, у тебя не будет своего мнения. Вот эта ложная гордость постоянно была со мной. Я принципиально не учил предметы, чтобы сохранить просто свой внутренний мир. Ну, интуитивно это было. Я еще был школьником. Где-то у меня было чувство, если я просто все это выучу, все это вот приму в сердце, я перестану быть самим собой. Как в судьбе некоторых людей, это тоже было подобное впечатление с теми, с кем я вот общался, потом уже позже, с людьми такими, которые стремились к свободе, знаете, там, хиповатыми, разные были у нас отношения. С йогами, там, с мистиками, они все были такого рода, они не хотели повторять все эти вот заученные вещи, они хотели свободу мысли, свободу слова. Но в Советском Союзе им не давали это, поэтому они были все диссидентами. Практически все вот те преданные того времени были такого настроения диссидентского. Потому что свободомыслящие люди хотели вот сами размышлять, понимать, делать какие-то выводы, принимать решения, то есть такой самостоятельности. И, конечно, это опасный момент тоже, потому что если люди не получают руководство духовного, они... Эта свобода приводит к наркотикам, к свободной любви, вот, сексуальной распущенности. Вот эти хиппи становятся грязными такими, знаете, они тоже попадают в ловушку. Все это тоже материально. И свое мнение материально, и чужое мнение материально. И то, что я называю сам себя, это ложное я на самом деле. Тут тоже ошибка. То есть тут человек не может выбраться из этой западни. Ему нужен гуру. Развязанный человек. От пут кармы и гун. И он сможет развязать этот узел в его сознании. Все, вся причина в его обусловленности, в его выборе неправильном. Непонимание себя. Вот. И хотя я вроде отказался от стандартного обучения, я встал на путь другой, что тоже меня обуславливало, привело к кризу. Так же. Вся эта мистика и все эти вот вещи, которые стали меня интересовать, запредельные, привела меня еще к большему кризису, еще большему. То есть можно потерять себя по-разному. Даже на самом высоком уровне, изучив все ведические писания, можно потерять себя. Став великим ученым, можно потерять себя. Да? Сколько людей талантливых, великих, они пришли к бессмыслице существования, покончили с собой. Даже если стать великим человеком. Поэтому здесь говорится, что необходимо трансцендентное послание, которое спускается к человеку, когда он этого искренне желает, само приходит к нему. Собственно, его даже и не ищут, его нашим усилием найти невозможно. Солнце не ищут ночью с фонарем. Солнце должно взойти само. Итак, если у нас это желание искренне есть, естественно, трансцендентное знание будет к нам приходить шаг за шагом, раскрываться. Особенно, если у нас есть духовный учитель, есть вера в духовного учителя, есть вера в Кришну, то ведические знания сами по себе раскрываются. Но с точки зрения освобожденной души, занятой преданным служением, это бхакти-шастра называется. Не просто веда, не просто шастра, бхакти-шастра. Она дает окончательное вечное освобождение души. Это высшая истина постигается в личностном аспекте только через взаимоотношения, это личность. И сегодня наше положение, которое мы занимаем сейчас, в данный момент времени, каждый в сознании Кришны, вообще в мире, целиком, полностью, прямо зависит от того, какие у нас личные отношения с Богом, что мы о Нем думаем, что мы от Него хотим и как Его понимаем. От этой позиции зависит все остальное наше положение в исконе, в материальном существовании, в семье, где бы мы ни были, это все связано с позицией ума по отношению к Богу, к личности Бога. Напрямую. Поэтому все, что мы имеем сегодня, это результат нашего преданного служения. Вот такое наше преданное служение. Но если вы достигаете счастья в преданном служении, уже не важно, какое положение вы занимаете. То есть освобожденная душа, она не испытывает страдания этого мира. Не замечает их. Это высокое сознание, очень развитое, и оно вытесняет все эти самскары низшего уровня из чувств, из ума. Даже когда вы испытываете боль, какие-то лишения, это тут же вытесняется. Сгорает, как в огне. Сжигается. трансцендентным знанием. Вы снова восстанавливаетесь тут же. Получаете удар и тут же восстанавливаетесь. Как эта птица Феникс, да? Которую нельзя уничтожить. Из пепла она снова восстанавливается. Итак, его привлекала возможность изучать Шримад-Бхагаватам, и не испугались связанные с этим трудности. Он не испугался обусловленности. Мы знаем, что Шукадева Госвами не хотел рождаться вообще. Он из трубы матери не хотел выходить, потому что боялся обусловленности. Но чтобы изучать Бхагаватам, он не боялся этого. Не боялся. Это писание не обуславливает человека. Хотя описывает игры, разнообразие. Но это описывается на трансцендентном уровне. Разнообразие на трансцендентном уровне. Оно не описывается в Ведах. В Ведах описывается вселенское разнообразие. Духовное разнообразие не описывается. Оно доходит до Брахмана, и все на этом. Веданта Сутра. И Шримад-Бхагаватам идет дальше этого. Вплоть до Галоки Вриндаваны. Да, об этом говорил также Рамананда Рай и Господь Чайтанья Махапрабху. Они дошли до двух личностей в итоге, в конечном итоге, до Радхи и Кришны. Вот это Шримад-Бхагаватам. Ну и Господь Чайтанья, он уже даже раскрыл то, что написано в Бхагаватам, то, что скрыто в самом Бхагаватам. Не все раскрыто полностью в Шримад-Бхагаватам. Все-таки это серьезная тайна. И нужно последовательно изучать Бхагаватам, чтобы прийти к трансцендентному пониманию, где уже человек обретает расу. Это особый трансцендентный вкус свободы, любви к Богу. И уходят все сомнения и страхи, он вступает в танец с Богом или в дружбу. Или начинает оберегать его сам лично, заботиться о нем. Все страхи уходят. Те страхи, которые навеваются в Ведах, и в материальном существовании. Всемогущий, великий, непостижимый. Все, преданный не обращает на это внимания. Любовь делает его сумасшедшим. Через все преграды он начинает просто его нянчить на руках или бегать с ним, играть лично, спорить с ним и даже упрекать в чем-то. Очень близкие отношения. Это Шримад-Бхагаватам, вот в этом направлении он движется. Мы достигаем полного самопознания при помощи Шримад-Бхагаватам. Какие будут вопросы, пожалуйста? Кто была мать Шукадевы Госвами? Честно говоря, я не знаю, не могу ответить на вопрос. Можете сейчас в интернете набрать? Мать Шукадевы Госвами. Есть информация какая-то? Ну, по этим вот обстоятельствам можно также понять, что она не была обычной женщиной. Жена мудреца. Вот такая несправедливость, да? Факт. Но нужно узнать детали, потому что иногда преданные не хотят, чтобы их упоминали. Как из близких спутников Агададхари мы почти ничего не найдем.
Сказано, что это высшая цель — прекратить всякую материальную деятельность. И, скажем, у нас, насколько я вижу, по крайней мере, в начале, там, в 90-х годах, вот такая проповедь, то есть тело сгорит в Агни Санкиртана и все такое. И в результате очень часто, как вот эта высокая цель, часто может быть являться оправданием ну, такой бездеятельности и ну, просто лени элементарной, что там зарабатывает на жизнь и все такое. И само, ну, как бы, ну, подход к тому, что зарабатывает на жизнь, ну, и быть даже богатым, то есть как-то у нас в обществе, ну, мне кажется, это не приветствуется. Хотя если посмотреть, допустим, на того же Нанда Махараджу, то его богатством позавидует любой ну, олигарх. И, соответственно, как вот где найти эту четкую грань, ну как вот этот вот баланс между отношением к богатству и чтобы быть богатым, да, в материальном даже плане, и ну, вот, стремление к высшей цели к отречению.
Вы все еще так думаете здесь, в Краснодаре?
Нет, я так...
Что богатым быть плохо?
Я так не думаю, я так не думаю.
Но а вот в Краснодаре так тоже не думают, нет? Я удивляюсь, потому что нигде уже так никто не думает. Это время уже прошло. Ну, иногда какие-то архаизмы там бывают. Нет, нет, уже время идет, нет. Я не вижу этих симптомов уже давно. Нет, он родился атмарамой, говорится. Ничего не хотел. Ничего не искал. Не было у него такого понимания. Вот, я же говорю, он ничего не хотел. Атмарама был. А, вот, вот, вот. Это Ясадева все устроил для него. Поэтому он и перешел к Ясадеве. По воле Бога это произошло. Можно считать, что Кришна направил его к Ясадеве, что за Шримад-Бхагаватам. Но Шогадева Госвами об этом не знал. Он родился от Марамы, он ничего не хотел. Он сразу ушел, помните, да? Он едва вышел на свет, даже не оглянулся на родителей, потому что не хотел обуславливаться, и ушел. Куда, никто не знает, он сам не знал, куда. И Ясадева еще кричал: «Сын мой, куда ты?» Он вообще не понял, что за звуки такие. Непонятно, что за звуки, и ушел просто. Но так он его не догнал. Он ходил по лесу, как привидение, пугал людей. И тогда в Ясадева я слышал такую вещь. Он стал декламировать громко Шримад-Бхагаватам. И он услышал Шукадева и сам пришел. Вот что произошло. И тогда он дал ему это образование. И потом он уже, наделенный таким знанием, видел прошлое, настоящее, будущее. И он тогда знал уже, что ему нужно передать Шримад-Бхагаватам. Но редкая возможность, кому передать Бхагаватам, вопрос. Не всякий, кто услышит Бхагаватам, поймет его. Даже не все, не каждому мудрецу это можно было сделать. И тут эта история с Махараджа Парикшитом, а по воле Бога случилась. Шукадева немедленно появился там. Он понял смысл. Он знал все, что же происходит на самом деле. Мудрецы, сидящие там, не знали об этом. Для них это не сразу было понятно. Они знали практически все о Вселенной, эти мудрецы. Знания гигантские. Они могли с высших планет спускаться на Землю и так далее. Ситхи обладали. Но они практически не знали ничего о духовном разнообразии. За пределами Вселенной они не могли проникнуть. И тогда Шукадева появился, они увидели, человек не из этого мира. Нет таких ни на высших планетах, ни на Земле, нигде. Все сразу встали. Это они смогли понять, что это не земная будет сейчас сцена. 16 лет было Шукадева Госвами. Одежда ему служил, говорится, воздух. Не вызывал никакого чувства материального. Такой свет исходил, что покорил сразу одним видом всех. И Махараджа Парикшит тоже, он, император, встал, приветствовал его, усадил на свое возвышение без разговоров. И он спросил мудрецов, что мне делать, у меня 7 дней жизни. Мудрецы говорили, ну как, 7 дней, что ж ты успеешь? Аштанга-йога за 7 дней не делается. Гьяну за 7 дней передать тоже невозможно. Нет таких процессов семидневных. 7 жизней, другое дело еще, куда ни шло, но 7 дней. Когда Шукадева Госвами пришел и уселся на асану, он сказал, 7 дней, у тебя очень много времени, вполне достаточно для познания абсолютной истины. Все, а! И уши навострили тут же. Шримад Бхагаватам. Мы тоже слушаем уже не 7 дней с вами. Кто-то 7 лет, кто-то 17 лет, кто-то 27 лет. Ну вот пытаемся проникнуть. Йогинанда. Трансцендентное знание, когда мы служим трансцендентному источнику. Это и есть трансцендентное знание. Ягья, но трансцендентному источнику. Пока мы служим материальной природе, мы в невежестве. Служим человеку, служим правительству, служим семье, детям. Это невежество. Это тоже ягья, но другая платформа. И тоже эта ягья, она окружена законами, устройством общества, социальными какими-то правилами, много всего, культурой, наукой. Но для чего? Чтобы мы служили государству, семье, детям. И так много всего создается, чтобы эта ягья совершалась. Результат ягьи этой. Мировое общество развивающееся. Ну, смотрите внимательно, от чего оно развивается? От яги совершается. Это телесные ценности, самые ценные вещи – это семейные привязанности. Ради этого строится все остальное. Национальные убеждения и так далее. Это величайшие ценности на материальной платформе. Бхакти-йога их не разрушает. Не беспокоит людей. Мы себя просто с этим не отождествляем. Но мы не выступаем против. Это тоже ягья, потому что служить человеку надо, служить детям надо, служить семье надо, служить государству надо. Без этой ягьи не будет общества, не будет ничего. Это тоже надо делать. Но когда вы связываете эту ягью, то есть с трансцендентным источником, возникает другая культура, другая наука, вот что происходит. Другие социальные отношения, то есть варнашрама-дхарма появляется и все остальное. То есть на другом уровне вы начинаете жить в этом же мире. Это трансцендентное знание. Причем вам не нужно отдельно думать о науке, об искусстве, отдельно развивать их. Это, естественно, из одного источника исходит все. Все проявляется просто. Да, ваши таланты просто проявляются, способности проявляются, разум, знания добавляются, прибавляются. Вот что происходит. Если вы служите трансцендентному источнику, развитие уже включается в этот процесс, в эту ягью. И она расширяется до вселенских масштабов. Вот и все. И она должна летать на Луну. Нужно Кришну удовлетворить, и все. Луна будет довольна. Зачем туда летать, чтобы нарушать порядок на Луне? Это трансцендентное знание. Это служение трансцендентному источнику. Знание приходит через служение, никак иначе. Никак иначе. Если мы не служим Кришне, мы не сможем ничего понять. Мы понимаем то, чему мы служим или кому мы служим. Нет служения, нет знания.
Если вы дальше лекцию Гуру Махарадж, меня так даже не слышно, да? Или слышно? Вы сказали, что до явления Шримад Бхагаватам было поведано краткое изложение. У меня вопрос. Она поведана, краткое изложение было поведано в какой форме? Было ли оно записано? Для кого оно было поведано? И как оно называется?
Здесь это вот, в комментарии было упомянуто, что краткое изложение было тоже написано Бхагаватам. Больше ничего не было написано. В каком виде оно было? Ну, краткое изложение, кто поймет? Только Вьясадева. Даже Бхагаватам без комментариев сейчас кто поймет? То есть это просто говорит о том, что Вьясадева не решался писать. Не решался.
То есть это как план был для написания Шримад Бхагаватам, правильно?
Да, план у него был. Четкий, ясный план был.
Спасибо.
Как бы из опыта видишь, что особенно в 90-е годы у преданных был какой-то энтузиазм такой, то есть неподдельный, что ли. Сейчас смотришь на молодых преданных, у них какое-то аморфное какое-то состояние такое. Вроде они и знают это, но они не стремятся вот к тому познанию, как, допустим, преданные, которые в 90-е годы, которые, сломя голову, бежали, когда приезжал духовный учитель, когда нужно было получать какие-то знания, когда ждали, когда выходит там Бхагава, там следующая песня. То есть у них было какое-то совсем другое. Что служит как бы причиной того, что преданные не стремятся сейчас вот познанию этого духовного знания, и что нужно делать, допустим, чтобы как-то их вдохновлять этим?
Не стремятся?
Нет у них как бы вот такого стремления, знаете, что, как говорят, с головой.
В 90-х годах не было знания?
Нет, в 90-х годах как раз было знание, но просто, когда приезжал духовный учитель, преданные как-то они все, как эти, знаете, как ручейки они все стекались.
Именно потому, что знания не было, они хотели что-то получить. Сейчас все все знают. Сейчас. Все на уровне Шукадева Госвами, поэтому...
Все в интернете.
У каждого свое мнение, свои выводы уже сделали. Слишком много образования, наверное, не знаю. Нет, это не то, что главная причина. Одна из причин, что много, как бы, может быть, знаний, да, сейчас информации уже есть в интернете, все остальное, как бы, кажется обычным. И также вот эта материальная сторона, она сильно изменилась, потому что в советские времена, ну, все были на попечении государства. Мы не заботились о материальном существовании так, как сегодня люди заботятся. Кем бы ты ни был в советское время, у тебя есть работа. Все работали. А сейчас тебя могут не принять на работу. И никому до этого дела не будет. Поэтому ситуация меняется, конечно. Сейчас ответственность материально повысилась во много раз. И поэтому мужчины, они вот в таком виде сейчас, угрюмом весьма, задумчивым, о своей славе и своем успехе. Потому что мало что получается на материальной платформе. А тогда мужчины были на передовой, энтузиасты, радостные, как, знаете, вот советское строительство было. ГЛРО, электрификация всей страны, и ура, вперед, да, всю страну осветим. Вот, все так было. А сейчас у них денег нет толком, почти, можно сказать. По виду же видно, что у кого деньги есть, у кого нет. Это просто от денег зависит, кто выглядит сегодня. Посмотрите, как одевается, какое выражение лица у него, что он говорит о других. Потому что нет денег, вы будете неудовлетворены, будете критиковать на этом уровне еще не на освобожденном. финансы сейчас сильную роль играют в наших отношениях внутренних. Мало денег, значит, ссориться преданные начнут. И семьи распадаться будут просто. Потому что денег нет. Нет успеха. И мы зависим от этой стороны очень сильно. Вырваться мало кому удается. Поэтому все говорят, варнашама нужна. И все говорят, что вот нужна помощь. Нужно какое-то устройство, нужны проекты такие, чтобы помочь преданным. Вроде проекты делают, а преданные ничего не умеют делать там. Вообще они, оказывается, не понимают, как вот работать без искусственных этих вот созданных сегодня, да, технологий. Много утрачено. За эти годы столько вреда нанесли естественной природе, что преданные сейчас с толку сбиваются. Как же быть? Земля в убыток, понимаете? Коровы в убыток. Если раньше это было признаком процветания, то сейчас это в убыток вообще. А водку продавать — потрясающая прибыль будет вообще. Вот все сегодня перевернулось, видите, вот и что при этом делать? Предаваться Кришне надо. То есть, конечно, время изменилось, если так вспомнить, сравнить, сильно изменилось время. Тем не менее, дорогие мои, надо проповедовать. Как сказал Гопал Кришна к вами однажды, денег у вас нет, видно, а знания у вас есть. Распространяйте. Это надо делать. И другого выхода нет. Другого пути в шатргайце вы не найдете. Проповедь. Распространяйте знания людям. Так, есть вопросы? Где микрофон?
Скажите, пожалуйста, ну, у меня такой вопрос из практики. Когда мы начинаем служить, ну, мы автоматически погружаемся, должны погрузиться в атмосферу сотрудничества. У меня вот как бы один вопрос из двух частей. То есть с чего стартует сотрудничество, то есть с каким моментом...
Плохо слышу, почему.
Какой момент мы должны в сотрудничестве поддерживать, чтобы это сотрудничество развивалось? И вторая часть этого вопроса, чем можно разрушить сотрудничество, когда оно уже, ну, как-то строится? Но когда в служении мы вот автоматически погружаемся же все равно в эту атмосферу, мы должны погрузиться в сотрудничество.
Сотрудничество – это духовное явление, нематериальное. В материальном мире есть как бы прообраз, конечно, такой, можно найти отражение. Но, строго говоря, нет. Как только расходятся какие-то интересы, все распадается. Не платить деньги, и все рухнет. Это не настоящее сотрудничество, это, ну, отражение. Сотрудничество – это духовное явление. И оно начинается с воспевания Хари Кришна совместного. Если вы вместе не собираетесь воспевать в экстазе, очень трудно будет что-то делать вместе. Очень сложно. Если вместе мы не изучаем Бхагаватам, не обсуждаем вместе эти темы, вместе семья, как вот муж и жена, они все вместе должны делать. Обязательно. Иначе брак распадется. Также здесь мы должны начать с того, что мы вместе воспеваем, вместе изучаем Бхагаватам, вместе обсуждаем, слышим, как это происходит друг друга. Возникает духовное единение, доверие, близость. И тогда уже переходим, ну, это в деятельность переносим, вот этот дух служения, сотрудничества в деятельность, в конкретные какие-то вот дела. Руководство, там, не знаю, служение алтарю, там, ну, все что угодно, намахаты, социальные проекты. Не теряйте дух служения. Не думайте, что у нас только деятельность достаточно, да, нас свяжет это сотрудничество через деятельность. Это не произойдет. Деятельность, она свяжет плодами, а потом разбросает всех в разные стороны. Так и происходит. Отчуждение происходит у многих преданных, кто пытался так вот сотрудничать на материальной платформе. Все разбегаются в разные стороны. И обижены друг на друга. Причина – материальные плоды. Либо жалкие, либо неправильно распределены. Все, серьезный конфликт. Поэтому деятельность кармическая, она опасна. Значит, служение – это дух. Не работа какая-то, да, конкретная, а дух. А делать можете что угодно. Мыть полы в храме можете. В этом духе. Все будет хорошо.
Для себя я хочу уточнить, как себя вести. Когда я служу одна, мою полы, да, одна мою полы, все там, стараюсь быть духовно, помнить Харе Кришна, все. Но когда служение, где несколько человек связаны этим служением, там же приходится как-то общаться. И вот у меня вопрос, как не разрушить это служение, ну, то есть каким-то неловким движением или что-то. Или как, наоборот, поддержать его?
Когда общаетесь, вдохновляйте друг друга. С этой целью. Если общаетесь, то нужно вдохновлять друг друга. Я понимаю, если один человек моет, скажем, алтарную, проблем не будет. Если двое, уже будут проблемы. Вот странная вещь. Вроде простое служение, и будут проблемы. И когда проблема касается обоих, задевает... Все уходят, никого нет. То есть один — это больше, чем два, оказывается. Два не уживаются, один живет. Но ему не хватает общения. Приглашает второго. В результате ноль. Кажется, вот же больше, да? Поэтому, когда двое, трое, пятеро, десять, нужен организатор, который решает их проблемы. Это чисто материальное устройство, силовая структура называется. Прабхупада хотел духовного сотрудничества. И как говорил Сагара Махарадж, сегодня некоторым преданным легче умереть, чем сотрудничать. Вот такое ложное эго, видите, так это трудно делать. Конечно, мы вышли из коммунистического общества, и как-то мы вдохновляли друг друга. Мы не обращали внимания, какой деятельностью занимается человек. Любой труд уважался в те времена. Любой. Потом, знаете, начались вот эти разделения, постепенно они проникли тоже. Как в обычном материалистическом обществе. Это какой преданный? Это преданный просто моет полы. А это бизнесмен преданный. А это кто преданный? А это преданный из Польши. А, понятно. А это американский преданный. А это русский преданный. Начнут эти различия, они укрепляться постепенно. Ну, какое может быть сотрудничество, если Запад и Восток никогда не понимали друг друга? На материальной платформе мы не можем понять друг друга. Кто понимает сейчас Россию в мире? Запад никогда не поймет Россию, а Россия никогда не поймет Запад. Это было всегда, вот сколько я живу. И до меня тоже. История говорит об этом. И, видимо, после меня тоже это будет продолжаться. Это материальный мир, что мы ждем? Что люди будут сотрудничать, поймут друг друга? На материальной платформе? Нет. Кошки, собаки никогда не поймут друг друга. Нужно духовное знание. Если мы хотим на самом деле принести мир, нужно распространять не национальную идею, а сверхнациональную идею. Духовные знания. Для всех. Без исключения. Но если мы думаем о России, кто-то думает об Украине, кто-то думает об Америке, этого недостаточно. Благо должны получить все. Все живые существа. Вот это трансцендентное знание. Прабхупада об этом говорит, что мир принесет Шримад-Бхагаватам в общество. Объединит людей Шримад-Бхагаватам. Поэтому слушайте Шримад-Бхагаватам, воспевайте святые имена в экстазе обязательно. Не так, что один поет, другие сидят и думают, когда он закончит. Учитесь вместе все это. То, что мы делаем, простые вещи. Воспевать, слушать, обсуждать, принимать участие в обсуждении, в Бхагаватам. Это очень важно. Раскрывайтесь, раскрывайтесь. Почему боитесь друг друга рта раскрыть? Потому что уже чужие многие становятся друг другу. А перед чужими людьми мы не раскрываемся. А мы не чужие. Мы в движении Господа Чайтаньи. Все. В движении Прабхупады. Надо работать над собой. Встать на путь самосознания. Нужно выкинуть из головы все эти предрассудки материальные. Нужно читать Бхагаватам.
Скажи.
Говори.
Хари Кришна, Махарадж, благодарю вас за лекцию. Вот знание ведическое, знание трансцендентное. Раньше, когда вот мы давали семинары по ведическим знаниям для женщин, для матаджи там, и так далее, а вот сегодня как-то вот чувствуется, что трансцендентное знание, оно же выше вед, да, вот сегодня вы про это проговорили. И нам надо двигаться от ведической матаджи к матаджи, как правильно сказать, вайшнаве. Я правильно понимаю? Можете немножечко
интересный
об
поворот.
Этом? Да, я вот что-то тут вот немножечко как-то сейчас в каком-то... немножко не понимаю сейчас. Угу.
Ведическая женщина – это та женщина, которая не возбуждает ума мужчин. Угу. Вот и все. Угу. Это ведическая женщина. Угу. Вайшнаве – это, конечно, выше. Угу. Трудно описать. Женщину в вайшнаве я не могу описать. Там нет разницы.
Нет, да?
Мужчина или женщина. Там такой же дух, так сила духа та же самая. Но поскольку женщина себя больше отождествляет с телом, может быть, это труднее для них в каком-то смысле. В каком-то смысле легче, в каком-то труднее. В плане, скажем, гьяны труднее. В плане любви, бхакти легче. Они чувствительнее в этом плане. Поэтому я не думаю, что женщина должна отставать в духовном развитии. Или считать себя ниже, или просто женщинами. Многие именно удовлетворяются тем, что я женщина. Женственность и прочее, вот эти ценности им достаточно. Ну, я думаю, пока молоды, это пройдет потом. Потом красота уйдет постепенно. Вы вспомните, я не это тело. Я вайшнаве. Я больше никого не привлекаю. И мне это не нужно. Я служу Кришне. Можно такой путь пройти. Что тело, оно тоже сильное, очень влияет, чувства очень сильны, молодости. Какое-то время нам нужно тоже, чтобы состариться, сморщиться, сгорбиться, превратиться в такую, знаете, с тряпкой старушку, которую никто не замечает, которая подтирает за всеми. Она же была красавица не так давно. И вот она просто такой трет и ворчит на всех там. Все, да-да-да, иди туда. Да. А когда-то смотрели на нее, знаете, так вот. Такова жизнь. Должны знать тоже это. Вайшнави – это не тело. Прабхупада называл всех женщин по имени и Прабу добавлял. Слово матаджи никогда не произносил. Прабу. Так же, как мужчина. Господин и госпожа. Равно. Ну, Прабу и женщина. Неравенство, дискриминация. К чему приводит дискриминация женщин, знаете? К ослаблению разума мужчины. В советское время не было дискриминации женщин. Это правда. Не было такого. Ну, где-то были перегрузки, конечно, для женщин. Они должны были семью поддерживать, еще на работу ходить. Моя мать так, успевала все делать. Работали много. Но я не видел дискриминации. В то время не было такого отношения. А у нас почему-то есть. Как? В духовном обществе? Откуда взялось-то превосходство мужчин? А мы прочитали, что мужчина – представитель Бога для жены. О, здорово, наконец-то я нашел себя. Я Бог в семье. Где-то же нужно быть Богом, понимаете? Ну и разные другие причины, еще и поведение женщин тоже своеобразное сегодня. Иногда они просто как сумасшедшие ведут себя. Поэтому вайшнавская культура – то, что спасает нас. Сегодня картина, если в 90-х годах все делали мужчины в основном, то сегодня женщины инициативу перехватили. Сколько здесь мужчин, смотрите, сколько женщин. На каждой программе. Бывает, что вообще мужчин практически нет. Мы были в Сочи как-то на празднике, в Ятре, и публичная программа. Вообще мужчин не было. Там в конце двое сидели, из сотни женщин вообще, я был поражен. А? Я понимаю, да. А где же еще?
Спасибо большое. У меня такой вопрос, я никак не могу понять. Как литературное воплощение Бога задается вопросом, ну, как бы это как личность Бога, да, это полное целое, и к нему приходит Нарада Муни, это душа, это частичка, и дает частичка, дает вопрос, дает ответы полному целому, а у полного целого возникают вопросы, на которые он сам не может найти ответа.
Мне не укладывается. Здорово придумала вопрос. Супер, просто закрутила. Полное целое.
Ну, в Ясадева это же литературное воплощение.
Это не полное целое. Это Дживататва тоже. Он наделен литературными полномочиями, это все. Поэтому он способен написать. Ну, как бы систематизировать знания. Вот и все. Не идеализируйте это положение. Он ученик Нарада Муни. От него он получил эти полномочия.
От него. То есть он не воплощение Бога. Он не
Шактевиш, аватар называется это. Но он получает это по милости своего духовного учителя в любом случае. Вы можете даже сделать более великую вещь, чем ваш духовный учитель, но полномочия получаете от него все равно. Только от духовного учителя. Говоркишор Дас Бабаджи не имел широкой проповеди вообще. Бабаджи был два ученика. Но Бхагаватам Сарасвати имел 1000 учеников. Все изменил в Индии вообще. Все, один человек. Его ученик. От него получил полномочия.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, ну, это, наверное, личный больше. А человек, допустим, ну, он делает, ну, сделал очень много плохого, да? Ну, как, в принципе, ничего такого криминального, но плохие поступки. И сейчас, ходя в храм, я Ну и вообще я всегда понимала, что надо это отпустить. Но это не просто так. Видимо, я когда-то кому-то сделала больно, и все. Но не хватает вот то ли как вот духа, не знаю, вот... Ну как, вот просто обиделась, закрылась, и все. И на днях я очень сильно плакала по этому поводу. Мое сердце прям разрывало. И я плакала, я думала, я плачу от того, что у меня очень много злости на этого человека, гнева, боли. И как будто, знаете, в моей душе я столько хочу ему сделать злости. И я так разрывалась. И потом я, ну, плакала очень сильно. И я понимала, что я ничего не могу сделать. И я начала вздавать Кришне. Я говорю, помоги мне, пожалуйста, Господи. Ну, потому что я не в силах справиться с этим. И ко мне пришло такое, ну, как понимание, что я плачу не от того, что этот человек мне, допустим, там какие-то пакости делал, там, либо то, что у меня злость на него, гнев. Нет, я поняла, что у меня нет на него злости и гнева как такового. А я плачу от своей гордыни. Как вот то, что я считаю выше себя, что ли, что я не могу. Ну как это так? Человек вот мне вот тут вот так вот поднаделал, да, а я его прощу. Ну, допустим, я с ним начну общаться или что-то. И я, когда это поняла, мне стало вообще разрывать, потому что я поняла, что проблема-то на самом деле во мне, вот именно вот эта гордость. И потом пришло понимание того, что если я сейчас не пройду этот урок и не отпущу, не смогу перейти, я как услышала, что я в следующую жизнь это перенесу, и там будет еще даже побольше ситуация. Мне нужно это пройти, чтобы освободиться, чтобы очиститься. Ну вот как освобождение. Я не получу освобождение, пока я не смогу. Видимо, вот это вот... Я не знаю даже, в чем мой вопрос. Просто хотела вот вам сказать.
Хорошая это. Реализация. То, что ты говоришь, это хорошая реализация.
А вот знаете как, я воспеваю и, ну, джапу, а потом такая мысль у меня приходит. Я думаю, ну я могу вот в душе его вроде как простить. Это родственник, мы вместе живем. И думаю, ну я могу с ним не общаться, не обязательно же мне с ним общаться. Я в душе-то его простила, но внутри меня говорит, что это уже фальшь. Это значит, нет такого. Как, в каком смысле? Не то, что его простить, а перейти свою вот эту гордыню, да? Получается, это же не, я не перейду свою вот эту гордыню. Это типа я, да-да-да, все хорошо, я вот тут воспеваю, я тут такая, не знаю, там, набожная, святая, все хорошо, все отлично. А на самом деле я не общаюсь с этим человеком. И мне хочется иногда им как-то пакость сделать. Извини за выражение.
Ну, вот, ты будешь помнить это всю жизнь. Эта самскара останется с тобой всю жизнь. Вот это тяжелая самскара, если тебя кто-то обманул там, или плохо поступил по отношению к тебе, да, глубоко оскорбил.
Причем были в моей вот. Жизни вообще
это сильные. Пожизненно, пожизненно. Вот. Однако ты можешь подняться над этим. Над этим. Всегда, когда ты спускаешься в подвал, там будет темно и сыро. Всегда, когда ты выходишь наружу, там другая атмосфера. Вот. И когда ты сможешь увлечься служением, ты выйдешь из этого подвала. Он будет где-то там, в темном сыром месте, но тебя там не будет. Ты будешь смотреть на это со стороны, на свою жизнь. То есть тебя это не будет волновать, беспокоить. Тебе нужно увлечься, прямо увлечься преданным служением, деятельностью в сознании Кришны.
И все благодарю будет хорошо. Вас. Мне очень нужны были ваши слова. Честное слово, благодарю вас.
Хари Кришна Махарадж, спасибо вам за лекцию. Могу я задать вопрос из интернета? Меня попросили. Вы сегодня и раньше в других лекциях говорили, что вы человек независимого разума и свободно мыслящий. У вас также всегда была независимая проповедь. При этом я вижу, что вы ни с кем не конфликтуете, а наоборот, вас все любят. Как вам это удается?
Не конфликтую, нет, конфликтую. Еще как конфликтую? С женой каждый день ругаемся. Нет, не думайте, не идеализируйте, почему не конфликты. Бывают конфликты какие-то, но просто есть уже опыт. есть опыт неотождествления себя со своим мнением. Это очень важный опыт для нас, для всех. Также вы себя не отождествляете с мнением другого человека, если оно отличается, не отождествляете. Точно так же вы должны научиться не отождествлять себя со своим мнением. И тогда эти конфликты как бы не будут разрушительными. Наоборот, будет проявляться что-то новое в ваших отношениях. Даже с противоположным мнением будет проявляться Кришна. Это очень важный опыт. Вот. И с другой стороны, когда человек не конфликтует, это означает, что у него независимый разум. Это означает, что независимый разум. Мы не должны зависеть от какого-то чужого мнения, которое нравится или не нравится. Это зависимость. Когда мне что-то нравится или что-то не нравится, это и есть зависимость. Значит, нужно освободиться от этих вот чувств. Кто-то нравится, кто-то не нравится. Это и порождает конфликты и какие-то группировки. Друзья и враги отсюда исходят, понятие. От зависимого разума как раз. Завишу от этих вот чувств эмоциональных, как я воспринимаю человека, его мысли, его позицию, его самого. Независимо, значит, нужно отвлечься от этого. Я думаю, моя природная независимость у него там помогает. Помогает. Но это в природе вещей было, как я сказал, со школьной скамьи. Я внутренне был сильно независимым человеком. Мать всегда говорила об этом. Что таких упрямых, говорит, она не видела людей. Составить было невозможно ничего сделать, заставить силой. Никто не мог заставить ничего. Попросишь — сделает. Заставить невозможно было. Ну, от природы вещей так было. И в сознании Кришны оно дает большой опыт дает в этом плане. Если тем более вы должны как-то широко проповедовать, общаться со многими людьми, то дает большой опыт. Как поддерживать мир – это очень важный опыт. Нужно, конечно, хотя бы теоретически понимать, что каждый человек – это душа, такая же, как и я, равноценно. Неважно, это мнение, или там возраст, или неважно ничего. Например, моя жена, она, как она сама говорит, я, говорит, косноязычная. Мне, говорит, иногда будет трудно выразить то, что я говорю. Если бы я вот принимал во внимание ее вот это ее свойство, я просто бы не слушал ее. Но она говорить не умеет, я скажу. Или у меня есть такие друзья, которые тоже, им трудно связать два слова. Напряжение им трудно. Но если я обращу внимание на их дух, я вижу другие вещи совершенно. Вот вопрос, как я вижу человека, куда я смотрю вообще, в какое место. Когда мы проповедовали в те времена, нас все пытались всегда разоблачить, критиковать, плохие передачи про нас снять. Мы приходили в банных тапочках, в тхоте, в простынях, на телепередачу. И все камеры крупным планом показывали наши босые ноги, вот куда они смотрели. Я не хочу так общаться с преданными. Недостаток увидели, увеличиваете, знаете, так крупным планом. Ну, преступление — это на самом деле так общаться с преданными. Кто-то владеет речью, кто-то не владеет речью, кто-то простой совершенно человек, кто-то очень интеллектуальный человек. Какая разница? Вы же независимы от этого. У вас же независимый разум. Вы понимаете? Это душа, это душа.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, вы сегодня на лекции говорили, что Атмарама, да, Шукадева Госвами был Атмарамой. Это значит, что он был еще не преданный, да? И он просто освобожденная душа. И затем, когда он слушал Шримад Бхагаватам, да, ну вы это рассказали, да, что он пришел, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. И потом вы упомянули, что высшее свойство души, да, это когда мы имеем взаимоотношения с Господом. При этом вчера вы сказали, что Деваки и Васудева, они были чистыми преданными. И как бы Шрила Рупа Госвами говорит, что чистый преданный не желает освобождения, да? Что он хочет чистого преданного служения. Но при этом Господь все равно их забрал, ну как бы хотел, чтобы они вернулись обратно. Хотя Шрила Рупа Госвами говорит, что, что чистый преданный уже не желает куда-либо уходить. Ему все равно быть на земле, там, в материальном или еще где-то. И вот у меня такой вопрос. Тождественно ли чистое преданное служение и вот эти взаимоотношения с Господом, о которых вы говорили?
Нет. То преданное служение, которое совершается в пределах материального мира, не полное. Это раскрывается в Брихат Бхагаватамрите. Когда Нарада Муни ищет чисто преданного, и когда приходит Господу Шиве, Господь Шива говорит, что в этой вселенной в пределах нет чистых преданных. А они все в духовном мире. Вот о чем речь идет. Поэтому мы должны вернуться в духовный мир, если мы хотим служить Кришне по-настоящему. Здесь мы что-то можем делать и что-то не можем делать. Здесь полностью према не проявляется. Я слышал такой пример, что в материальном мире не все возможно познать о расах Кришны и сравнении Луны, которая никогда не поворачивается обратной стороной. Это обратная сторона Мадхурья раса. А лицевая сторона — это Дасья раса. Дасья раса и немножко сакхья расы, которая уже частью заходит на другую сторону Луны, уже не видна отсюда. Значит, здесь мы можем познать в полноте дасья расу и частично сакхья расу, только частично. Остальное познается в духовном мире, открывается. Такое сравнение. В этом мире нет совершенных, никого. И если вы знаете это о себе и о других, вы становитесь духовным учителем. Просто передаете совершенные знания, ничего не добавляя туда. И вы становитесь на путь совершенства. Везде, где мы привносим свое какое-то понимание, свои какие-то умственные размышления, это уже несовершенно. Это нужно знать, что совершенных нет. Мы должны здесь искать только Кришну. И если кто-то дает Кришну, это совершенство. Сам человек, дающий Кришну, должен знать, что он несовершенен. Прабхупада всегда говорил, я несовершенен. Но я могу сказать, что Кришна — верховная личность Бога, а вы не можете, поэтому я лучше вас. Это сказал ученому одному. Я-то могу такое утверждать, а вы нет. Поэтому я лучше вас. Хотя вы несовершенны, и я несовершенны, а я лучше вас. Что я могу вам дать совершенного, указать на совершенство. Вот какая картина. Не думайте, что здесь кто-то совершенный. Не существует тут совершенства. Бхагавад-гите Кришна говорит, в этом мире все подвержены ошибкам, а в том мире все непогрешимы. Здесь все подвержены ошибкам. Если нет Бхагавад-гиты, нет, все невежество, поймите.
То есть тогда не надо бояться, что я не квалифицирована. Если я передаю только то, что Шрила Прабхупада говорит, то неважно, какая у меня квалификация.
Это и есть квалификация главная. Единственная моя квалификация, Прабхупада говорил, то, что я просто передаю то, что говорил мой Гуру Махарадж, то, что он хотел, и то, что он говорил, все. Больше никаких заслуг нет. И это совершенство. Потому что там есть Кришна. Кришна совершенен. Все очень просто.
Позволите второй вопрос или...
Так, последний вопрос, давайте.
Скажите, пожалуйста, вот по поводу деятельности, да? Можно ли зарабатывать на деятельности, связанной с духовными знаниями? Или же лучше, если, допустим, есть желание поддержания себя, да, ну как бы такая необходимость существует, то эта деятельность должна быть более материальная, и мы не должны зарабатывать на деятельности, связанной с духовными
знаниями.
Зарабатывайте,
как умеете. Никто туда вмешиваться не должен. Просто занимайтесь преданным служением. Все.
Вот это я не понимаю.
Ну что-то непонятно. Занимайся преданным служением, все. Это главное.
Это
если
не
тебе
одно
это приносит какие-то деньги, используй их, и все. Что тут сложного? Ну вот есть лошадь, есть телега. Понятно? Кто впереди должен быть, телега или лошадь? Ну, ты все понимаешь. Значит, все должно быть у тебя в сознании. Преданное служение впереди. Ну и все. Все будет в порядке.
Но это же корысть.
Почему корысть?
Преданное служение. Шрила Рупа Госвами же говорит, что чистое преданное служение должно быть бескорыстно. Это значит, что мы... Или это не значит, что мы не должны за это получать какие-то средства?
Бескорыстно означает, что ты правильно тратишь плоды деятельности. Связываешься с Кришной. Это и есть бескорыстно. Не то, что ты не зарабатываешь деньги, это бескорыстно. Добровольная нищета – это из бескорыстия. Неправильно, неправильно это. Ты зарабатываешь, но ты просто тратишь в сознании Кришны эти деньги.
Это я же на себя трачу.
Саньясы и тьяга. Ну, на себя. Ты же занимаешься преданным служением. Ну, значит, должна себя тоже поддерживать. Чего запутываешься? Или тебе не нужно ни пищу, ни одежду? Не нужно ничего?
Нужно, вот в этом вопрос.
Никто не против, что ей нужна пища и одежда, не? У вас тут строгие правила в Краснодаре, смотрю. Все под контролем. Кто сколько зарабатывает, кто что делает. Тут же, оп, схватывают, да? Так, что ли, у вас тут? Сложно тут у вас.
Могут просто, я же могу выбрать, я могу пойти на обычную работу, например. Ну да, буду меньше.
Скажи конкретно, чем ты занимаешься? Как ты зарабатываешь деньги?
Сейчас я экономистом работаю, зарабатываю деньги. Но до этого я занималась консультациями астрологии. Ну, я была переводчиком просто. И как бы через это я проповедовала. Вот, соответственно, ну, как бы я это делала за пожертвования. У меня была там маленькая сумма для поддержания
проекта. Вообще нет вопросов, все нормально у тебя. Придумываешь проблемы. Какие-то стереотипы просто в голове.
Ну, а если бы я поставила, например, большую цифру за астрологию? И не работала на обычной кармической работе.
Большие деньги зарабатывала? Миллионы?
Ну, то же самое почти, что на кармической работе.
А я виноват, что ли? Ну, что? Ну, зарабатывала, ну и что? И нормально. Миллионы, чем больше, тем лучше.
Хорошо.
Будешь жертвовать кому-то, еще помогать кому-то будешь. Ты же преданная. Или ты копишь? Копишь, матрасы, там деньги, там везде, повсюду. Надо разобраться вообще. Сейфы, счета в банке, в швейцарском, нет?
Ну, пока нет.
Пока нормально. Пока можно, так? Пока можно простить. В Ясаке, скажи, ну. Можно простить пока? Ну, хорошо. Ну, хорошая тема, да, тоже нужно знать. Но кто как зарабатывает деньги, это никто не вмешивается туда. Просто не делайте греховных вещей. Остальное, что важно, это ваше служение. Вот туда мы смотрим. Потому что если вы начинаете заниматься накопительством, развивается жадность, ваше служение страдает. Мы по служению все определим. Если ваше служение не страдает, все у вас в порядке. Хоть миллионер, хоть миллиардер, хоть нищий, какая разница, все у вас в порядке. Потому что ваше преданное служение не страдает. Если оно страдает, понятно, есть причина материальная. Значит, либо жадность там развивается, либо оскорбления какие-то. Какие-то привязанности развиваются. Да, все понятно. По преданному служению мы видим это все. Если ты занимаешься преданным служением, ты в порядке, какие проблемы? Сколько ты зарабатываешь? Никому никакого до этого дела не будет. Мы туда не заглядываем. Туда зависть, зависть заглядывает. Спасибо большое. Шрила Прабхупада. Ки джай.